Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Драгоценные или просто ценные и оправленные камни в Писании». Сегодня последняя, седьмая часть. В прошлой части мы с вами разобрали очень важный вопрос. Вопрос избрания людей для спасения к жизни вечной. По какому принципу Господь Бог выбирает людей и спасает их? Это очень-очень важно. Это есть учение о предестинации, учение об избрании. Я еще раз коротко повторю. Римлянам 8:29-30 читаем об этом. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. И кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Во-первых, следует сказать, что в этом тексте, в этих двух стихах мы имеем учение об избрании людей для жизни вечной. Во-вторых, мы видим, что этот текст явно делится на четыре ступени. Первое. Он предузнал тех людей, которые в вере придут к Иисусу. Предузнал до основания мира. Еще никого не было. Еще земли не было. Второй вопрос. Предопределил быть подобным образу Сына Своего на основании веры людей. Третье. Призвал и оправдал при покаянии человека. И четвертое. Прославил. Прославление произойдет при восхищении церкви. Из этого сообщения Писания мы видим, что Господь Иисус непроизвольно, не на основании своего личного намерения выбирает людей, не на основании своего усмотрения, но выбирает на основании веры людей, которых Он узнал до основания мира, то есть предузнал. Господь Иисус дает вере человека преимущество, дает ей зеленую улицу. Если бы Господь Иисус спасал людей по своему усмотрению, то Он не был бы праведным. Поэтому только на основании веры человека Он предопределил, что именно такие люди, волю которых Он до основания мира предузнал, могут быть подобными образу Сына Своего. Бог видел до основания мира веру каждого человека и его готовность принять Иисуса в сердце, и Сам подключается к этой готовности человека, то есть ставит себя на задний план. А человека, которых Он предузнал, людей, которых Он предузнал, что они придут, ставит на первый план. В определенной жизненной ситуации Бог призывает таких людей. Зачитаю один стих еще раз. Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, — говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший меня». Отец, значит, привлекает. Эти люди совершают покаяние и в молитве обращаются к Господу Иисусу. Господь Иисус прощает им грехи и оправдывает их. И затем я привел несколько стихов по случаю, как люди оправдываются праведностью Божьей. А сегодня мы продолжим и последняя часть этой темы. Согласно Ефесянам 1:13, Господь Иисус запечатывает кающихся людей Святым Духом, если они от всего сердца каются. А затем в четвертом пункте нашего текста, Римлянам 8:30, читаем о прославлении таких людей, которые обратились к Иисусу. 2 Фессалоникийцам 2:14 написано, «К которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Внешне эту славу Господа Иисуса на детях Божьих, хотя и не видно, но она присутствует в них. Она проявится, когда Господь Иисус воскресит мертвых, чтобы их вместе с оставшимися в живых восхитить к себе на небеса. Прекрасно и однозначно говорит об этом факте Святой Дух во многих местах Писания. Например, в Колоссянах, глава 3, стих 4, читаем, «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Или Филиппам 3:21, «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». 1 Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, подобны Ему, то есть в Его славе. Его существо откроется в нас, которое в новом человеке в нас уже есть». Или 1 Коринфянам 15, стихи с 51 по 53. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, то есть в теле славы, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, в тело славы, значит, и смертному всему облечься в бессмертие». Некоторые особенности в отношении Иезекииля, 28:13, еще посмотрим с вами. Итак, читаю этот стих. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Из сообщения этого стиха, хотя мы выше это рассматривали уже, но с другой точки зрения, из сообщения этого стиха мы видим, что одежда помазанного херувима украшена лишь ценными камнями первого, второго и четвертого ряда наперстника судного. Следовательно, его одежда была украшена 9 из 12 ценных камней колен Израилевых. Расположен их снова по рядам в наперстнике судном. И вот вы мысленно должны себе снова этот рисунок, эту таблицу представить. Так, рубин, первый слева направо, рубин — это Иуда, топаз — это Иссахар, смарагд — Завулон. Карбункул — это рубин, сапфир — это Симеон, алмаз — это гад, колено гадово. И теперь третий ряд, которым не украшены одежды сатаны, или тогда помазанного херувимом. Запомните хорошо. Яхонт — это колено Ефремова, а гад — это колено Манасия, и аметист — это колено Вениамина. Ну и четвертый ряд — хризолит — это Дан, оникс — это Ассир, и яспис — это Нефталим. Вот, запомните третий ряд. Ефрем, Манасия, Вениамин. Это очень-очень важно. Почему Бог не украсил его одежды третьим рядом? Из Иезекииля 28:13 мы видим, что на одежде помазанного херувима отсутствует третий ряд из наперстника судного, а именно яхонт, принадлежащий колену Ефремову, агат, принадлежащий колену Манассии, и аметист, принадлежащий колену Вениаминову. В отношении аметиста замечу сразу, что его окраска лиловый до темно-фиолетового или пурпурно-красный символизирует цвет царской одежды. Если Бог украсил одежду помазанного херувима 9 драгоценными камнями, то Он мог ее, конечно, и 12 камнями украсить, не верно ли? Но Бог преднамеренно не украсил одежду помазанного херувима этими 3 драгоценными камнями, так как Он вначале знал, что и мы сейчас в нашем исследовании с вами узнаем. Обращаю ваше внимание на это. Ефрем и Манассия являются сыновьями Иосифа, который является прекраснейшим прообразом нашего Господа Иисуса. В наперстнике судном Ефрем и Манасия замещают или прообразно представляют своего отца Иосифа. Иисус говорит в Иоанна 14:30: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Этот князь мира, Иисус говорит, «и во мне не имеет ничего». Князь мира — это сатана, в противоположность детям Божьим, в которых одновременно могут присутствовать как Святой Дух, так и демоны. В Господе Иисусе, когда Он в плоти был на земле, как полноценный человек, сатана не имел ничего, то есть не имел к нему никакого права. Я об этом подробно говорил: семь храмов и их отношение ко мраку. Именно по этой причине Бог не украсил одежды бывшего помазанного херувима Яхантом Ефрем и Агатом Манасием, что равно Иосифу. Этот факт мы можем также выразить словами из Откровения 22:13: «Я есть Альфа, Яхант, и Омега, Агат, начало и конец, первый и последний». А теперь переходим к драгоценному камню аметисту. Цвет этого драгоценного камня представляет собой великолепный фиолетовый цвет, о котором Библия говорит как о красном пурпуре. Этот цвет является царской краской, которая символично представляет Евангелие от Матфея. В этом Евангелии Святой Дух представляет Господа Иисуса царем. Помазанный херувим пал в грех, так как он позавидовал положению Сына Божьего и хотел занять его место в вечности. Об этом мы читаем в Исаии, глава 6, стихи 1 и 2. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». В этом отрезке Писания мы видим нашего Господа Иисуса, сидящего на своем великолепном, превознесенном троне, в своем пышном одеянии. До пришествия в плоти на землю видим его. Это сообщение в Исаии является очень важным пророческим сообщением. Этот престол был и до сегодняшнего дня остается свободным. Этот престол Небесный Отец приготовил Своему Сыну, и займет его Господь Иисус со Своей невестой только в вечности. На этот престол чарующе постоянно был обращен взгляд помазанного херувима. На него он хотел воссесть. Это решение или желание твердо укрепилось в его сердце, как читаем в Исаии 14, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем: сойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». В видении пророк Исаия видел Господа, сидящего на этом высоком престоле, вокруг которого стояли серафимы и охраняли его. Херувимы, как служебные духи, как мы дальше познаем, охраняют в основном Божий трон. Серафимы являются тоже служебными духами, но они имеют задание главным образом обслуживать людей. В этом тексте мы видим, что они охраняют также этот особый престол, на котором Исаия видел сидящим Господа Иисуса. Эти мероприятия Небесный Отец вынужден был предпринять, так как уже вначале знал о восстании ангелов, которое организовал помазанный херувим. Бог уже вначале видел превозношение помазанного херувима. И если бы Бог украсил его одежды, это теперь запомните это предложение, Если бы Бог украсил его одежду еще и аметистом, символ царской одежды, то Бог юридически подтвердил бы, чтобы помазанный херувим стал царем царей, чтобы один из его творений стал господствовать над ним, над Богом, над самим Богом господствовать. Этого всезнающий Бог не мог допустить и тем более сам учредить. Об этом событии Бог дает нам в Писании через эти серафимы скромное сообщение, свидетельство, потому что слова серафима встречаются в Писании всего лишь два раза. Именно здесь, в Исаии 6, стихи 2 и 6. Уместно также упомянуть, что в небесном Иерусалиме драгоценный камень аметист, который символизирует царя, царя Иисуса, мы находим на 12-м, на последнем основании, а ясность на первом. И в этот факт Святой Дух вкладывает глубокий смысл. Из Откровения 4.3 мы познали, что Господь Иисус, которого Иоанн видел сидящим на престоле, был подобен камню Яспису и Сардису, одно целое, подобен ему. Он воплотился целиком со своей церковью, он глава, а мы его члены, его корпус. Там мы видим спасенных из язычников церковь в Ясписе, а спасенных из израильтян в Сардисе, воплощенными в личности Господа Иисуса. Итак, в познавательном плане это же очень ценное дело, что и в символике с драгоценными камнями подтверждается основа Писания. Откровение 22.13. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый, то есть яспис на первом основании церковь, и последний аметист на 12-м основании небесного Иерусалима». Очень важным является тот факт, что среди 9 драгоценных камней, которыми Бог украсил одежду помазанного херувима, мы видим хризолит, принадлежащий колену Дана, из которого предположительно восстанет антихрист. Это значит, что на него сатана имеет неограниченное и абсолютное право и власть, потому что он наверняка будет зачат сатаной и в совершенстве будет иметь все черты существа своего отца, то есть сатаны. Как и Иисус в совершенстве исполнил волю небесного отца, так и антихрист исполнит волю сатаны среди людей в 70-ю седмину. Об этом мы можем прочесть в Библии. Если не направлять на бриллиант, то есть на диамант, луч света, то и он не будет ослепительно сиять. Следовательно, способность бриллианта ослеплять отраженным лучом света, если будешь на него смотреть, напоминает нам еще об одной черте существа сатаны. С большим успехом ему удается ослеплять и искушать людей мира сего материальными вещами. Сатана тоже обладает светом, но это не тот свет, который исходит из Господа Иисуса. Своим светом он ослепляет умы людей, как Святой Дух сообщает во 2 Коринфянам 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Из Откровения 21 мы установили, что самый твердый драгоценный камень, диамант, в небесном Иерусалиме отсутствует. Не будет его там на небесах. Но зато в небесном Иерусалиме мы встретили 5 новых драгоценных камня, кроме этих 12 в наперстнике судном. Эти 5, которых в наперстнике судном нет. И встречаются они в Библии только по одному разу. Это тоже очень важно. В определенной степени эти 5 драгоценных камня указывает на существо Иисуса, ибо число один, а не по одному разу встречается, один символизирует Бога. Это значит, что эти пять драгоценных камней указывают на милость Иисуса Христа, пять камней новых, которую Он, как Агнец Божий, завоевал ценой своей смерти на Голгофском кресте. Милость, благодать, и дал ее людям. Поэтому, согласно Откровению 5, стих 6, все дети Божьи будут видеть Его в небесном Иерусалиме, как закланного Агнца. Ценой своей смерти Он эту милость нам добыл. Этот образ будет напоминать всем искупленным, что они спасены через Божью милость для жизни вечной. Поскольку я не привел в данных проповедях подробное описание этих пяти драгоценных камней и других тоже, то приведу лишь короткую их характеристику. Халкидон находится на третьем основании, а три указывает на глубокое общение Иисуса Христа со своей невестой и Израилем в небесном Иерусалиме, и является драгоценным камнем, этот халкидон. Второй, сардоникс, находится на пятом основании, как все эти пять новых драгоценных камня. Этот сардоникс указывает на милость Иисуса Христа, на основании которой как невеста, так и жена будут введены в Его славу. Далее. Верил находится на восьмом основании и указывает на новое начало. Восемь — это новое начало, которое Господь Иисус сделал с людьми во время благодати. Всех людей, приходящих к Нему с покаянием, Он отделяет для Себя из мирского океана и спасает для жизни вечной, на что указывает цвет верила. Он идентичен цвету морской волны, зелень морской волны. Четвертое. Хризопраст находится на десятом основании, что означает ответственность. Это значит, что в вечности Господь Иисус взял на Себя ответственность за верность Своей невесты и жены. Для этого Он предпринял все меры. Выше я об этом говорил. Хризопраст — полудрагоценный камень. И пятое, гиацинт, находится на одиннадцатом основании. Одиннадцать означает несовершенство. Возможно, что этот факт указывает на несовершенство плоти, из которой Господь Иисус отшлифовал эти драгоценные камни для небесного Иерусалима, и что это указывает на то болото, на ту глубину погибели, из которой Господь Иисус нас спас. Гиацинт — драгоценный камень. Сведения об этих пяти драгоценных камнях являются важным сообщением Писания, из которого мы получаем очень ценные познания о чертах существа Господа Иисуса и Его плана спасения. Противоположной твердости является мягкость, о чем Писание говорит как о кротости, скромности, благости, милосердии и так далее. Если мы здесь говорим об этих пяти драгоценных камнях, которые встречаются лишь по одному разу в Библии, а именно в небесном Иерусалиме, то было бы логично, что в отношении кротости и милосердия Иисуса мы не можем ссылаться на Яхонт, который мы выше рассмотрели, ведь он встречается только в наперснике судна. Но Иисус Христос, как мы читаем в Евреях 13, стих 8, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Эту черту своего существа Он проявил на Голгофском кресте, как Сын Человеческий, и не изменит ее вовеки веков. Смотрите описание радуги. Еще раз повторяю, что кротость и благость Господа Иисуса являются противоположностью твердости и жестокости сатаны. Выше мы установили, что кротость и милосердие или благость Господа Иисуса мы видим в благородном яхонте с твердостью 6,5 всего лишь. Поэтому он желает это же качество видеть в своих искупленных. Филиппом 4,5. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, ибо во время благодати Господь Иисус обращается со всеми людьми в своей кротости и благости. Он желает, чтобы все люди спаслись для жизни вечной, но время благодати на исходе, поэтому всех людей, которые не позволят себя спасти, Он вынужден судить в своей праведности и строгости». Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе, к язычникам, значит, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен, и это будет, это произойдет в конце времени благодати». В этом стихе мы читаем об Израиле и язычниках, но не о церкви Иисуса, ибо церковь Иисуса никогда не будет отсечена. Но неспасенные из язычников, это большая часть земного шара и населения, будут в конце времени благодати отсечены, чтобы снова привить Израиль к стволу хорошей маслины. Строгость тоже принадлежит к существу Господа Иисуса. Поэтому в упомянутых выше 5 драгоценных камнях, которые лишь по одному разу встречаются в Писании в Небесном Иерусалиме, имеем как драгоценные камни, твердые камни, строгость, так и полудрагоценные камни, мягкие камни, кротость. Все ценные камни, твердость которых ниже 7 единиц, относятся к полудрагоценным камням. К таким относится один из этих 5 выше упомянутых камней — хризопраз. Еще разберем с вами, опять же из Исаии, 28, стихе 13, читаем, «произведение искусства, данное Богом, помазанному Херувиму». Вторая часть Иезекииля, 28, 13, переведена на русский язык неточно. В этой части фигурирует музыкальный инструмент тимпан. Поэтому в стихе 14 читаем: «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то». Следовательно, задание Бога сатане заключалось в том, чтобы осенять небесное воинство, всех ангелов, главой которых он был. Чтобы лучше понять смысл слова «осенять», приведу пример. Меня осенила мысль, допустим, то есть я получил в определенном вопросе свет. Мне стало все ясно. Следовательно, теперешний сатана должен был нести всем ангелам свет, просвещать их, руководить их деятельностью. Хотя в Библии мы этого не находим, но сатану часто называют еще Люцифером, что означает «носитель света». В связи с заданием помазанного херувима осенять, Святой Дух упоминает во второй части стиха 13 музыкальный инструмент тимпан. Поэтому, чтобы лучше понять, какой смысл имеет искусство тимпаном в задании помазанного херувима, рассмотрим некоторые места Писания. Псалмы 149 и 150, где речь идет о тысячелетнем царстве, читаем следующее. «Да хвалят имя Его с ликами на тимпане и гуслях, да поют Ему». И в Псалм 154 «Хвалить Его с тимпаном и ликами, хвалить Его на струнах и органе». В этих псалмах Святой Дух призывает Израиль хвалить Господа перечисленными здесь музыкальными инструментами и прославлять Его. И если обратимся теперь ко второй книге Царств, глава 6, стих 5, где Давид перенес ковчег Завета на то место, которое он соорудил для ковчега, то в наших познаниях продвинемся значительно вперед. Читая этот стих, «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на сестрах, и на кимбалах. В первом паралипоменоне 13 стих 8 вместо систры написано трубы, но в обоих местах Писания 2 Царств 6.5 и 1 паралипоменоне 13.8, в которых описывается одно и то же событие, мы имеем по 5 музыкальных инструментов, что означает благодать. При исследовании музыкальных инструментов в Библии я познал, что игра на музыкальных инструментах символизирует нашу молитву, а вернее прославление Господа Иисуса и Небесного Отца детьми Божьими. И эта возможность является великой милостью со стороны Господа Иисуса по отношению к детям Божьим. 5 музыкальных инструментов – это милость. Образно показывает нам Святой Дух этот факт во втором паралипоменоне 7 стих 6. «Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили перед ним». И весь Израиль стоял. Со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что царь Давид не сделал ни одного музыкального инструмента. Ни в одном месте Писания не сообщает нам, что он был специалистом в деле изготовления музыкальных инструментов. Но сообщение в данном стихе имеет глубокое духовное значение. Господь Иисус дал Своим искупленным молитву, чтобы с ними иметь общение, с искупленными, с детьми Божьими иметь общение через молитву. Он любит Своих и озабочен о них, поэтому Он говорит детям Божьим, Филиппах 4:6, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Но Господь Иисус хочет не только просьбы святых исполнять, но ожидает также, чтобы Его искупленные возносили в молитве подобающую Ему хвалу, славу, честь и благодарение. В абсолютном смирении и послушании Господь Иисус прославил Своего Отца в плоти на земле, о чем читаем в Иоанна 17:4. «Я прославил Тебя на земле». Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. А Господь Иисус хочет, чтобы и те, которых Отец Ему дал, Его прославляли, а через Него и Отца Небесного. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Итак, сообщение во втором паралипоменоне 7.6, которое гласит «И левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, символизируют высшую форму прославления Иисуса Христа и Небесного Отца детьми Божьими, прообразно которых мы видим в левитах. Музыкальные орудия Иеговы или Господа символизирует молитву, которую Господь Иисус нам дал. Символично мы это видим в выражении, которое сделал царь Давид для прославления Господа. Царь Давид сделал, а он прообраз на Иисуса Христа на время благодати. А во втором царстве 6.5 читаем, а Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева. Кедровое и кипарисовое дерево указывают на величие и возвышенность, поэтому инструменты из кипарисового дерева, о которых мы здесь читаем, что их сделал Давид, указывают на величие и возвышенность молитвы святых, в которых они прославляют и благодарят Господа Иисуса и Небесного Отца. Мир ангелов делится на херувимов и серафимов. Херувимы имеют задание обслуживать Божий престол, как я выше отметил. Поэтому они постоянно находятся в присутствии Бога. Об этом сообщает нам Святой Дух во многих местах Писания. Например, в 4 книге Царств 19:15 читаем: «И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи, Боже Израилев, сидящий среди херувимов». Вам понятно теперь? Ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Смотрите по этому поводу также 1 Царств 4, стих 4, 1 Паралипоменон 13, стих 6, Псалм 79, стих 1, Исаия 37, стих 16, и Иезекииль 28, стихи 14 и 16. Помазанный Херувим имел задание обслуживать престол Бога и его прославлять. За это он нес ответственность, поэтому его одежда была украшена 9 драгоценными камнями и золотом, всего 10 предметов. Это означает ответственность. Чтобы исполнять это возвышенное задание, Бог сотворил его, как читаем: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты», и оснастил его своим совершенным светом. Но на основании своего возношения в собственных глазах, зазнайства и гордости, помазанный Херувим превратил свою мудрость в хитрость и возмутил против Бога 1/3 ангелов, чтобы совершить на небесах революцию. Свет превратил во тьму, а мудрость в хитрость. Поэтому слово «тимпан» встречается в Библии 18 раз. Тимпан, с помощью которого он должен был прославлять Бога. 18 раз встречается тимпан в Библии, что символизирует грех. Итак, мы здесь видим, что грех, рожденный в сердце помазанного Херувима, перенесен на 1/3 ангелов и впоследствии в райском саду на людей. Еще раз напоминаю, что драгоценный камень-диамант встречается в абсолютно черном цвете. При исследовании черного цвета я обнаружил, что он встречается в Писании тоже 18 раз. Оно и логично. Свет, которым Бог оснастил помазанного Херувима, он обратил в результате своего падения в грех, во мрак. Черный цвет — это цвет сатаны и его демонов. Вспомните, панки сейчас ходят, всегда черным одевается. Это армия Антихриста уже. Значит, черный цвет — это цвет сатаны и его демонов, потому что свои разрушительные дела они совершают во тьме, ночью. Полная духовная ночь наступит в 70-ю седмину, когда церковь Иисуса будет взята на небеса и откроется сын погибели — Антихрист. Не зря Иисус говорит в Иоанна 9:4: «Мне должны делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, то есть духовная ночь, когда никто не может делать. Так что, дорогие слушатели, дети Божьи, старайтесь сейчас делать добрые дела для Господа. Скоро будет полная духовная ночь. Наличие в природе черного диаманта является еще одним доказательством, что этот драгоценный камень символизирует существо сатаны. Поэтому в небесном Иерусалиме его нет и не может быть, этого диаманта. Вообще диаманта. Очень интересно продолжить исследование ценных и драгоценных камней в Слове Божьем. А теперь обращаю еще раз ваше внимание на тот факт, что выражение «драгоценные камни» встречается в Писании 16 раз. Число 16 символизирует плоть. Тут мы себя и спрашиваем, что общего имеет несовершенная плоть с совершенством? Мы же разбираем совершенство, завершенность детей Божьих и Израиля в вечности, уже отшлифованы как драгоценные камни. И это не является загадкой. Нет, нет, это тоже не загадка. Ибо из погибших, несовершенных в плоти людей Господь Иисус творит посредством нетленного Божьего семени новых совершенных людей, которые в своем новом творении имеют существо Иисуса. Их Господь Иисус обработал, отшлифовал в драгоценные камни, и они являются носителями славы Иисуса. На этом, дорогие слушатели, закончим тему, которую я начал с царицы Савской, то есть закончим тему рассмотрения драгоценных, ценных или оправленных камней в Слове Божьем. Аминь.